Константин Кусмауль. «Запад против Москвы». От Ивана Великого до Ивана Грозного. Пазлы истории должны сложиться. Александр Владимирович Пыжиков. Предисловие. Откуда пришел этот человек, на Руси никто не знал. Пытливые летописцы утверждали, что появился он откуда-то с запада и был мейстерского рода, даже родственником тевтонского магистра. Да и западное имя с собой он не принес, оставил где-то в Пруссии. Внешний вид его был совсем не латинский. Звался везде Исидором. Борода черная, спина сутулая, глаза как две маслины. Вылитый грек. Явился людям в Ростове Великом. Собрал тощими костлявыми руками со всей округи прочные ивовые и ореховые ветки и построил себе из них хижину на болотистом пустыре. Люди мимо проходили разные, то добрые, то злые. Исидора часто били, бросали в него тухлые яйца и коровий навоз. Он молился за всех. Днями напролет ходил юродивый по городу и исцелял добрых жителей. Злым тоже помогал. За исполнение своих пророчеств Исидор получил прозвище Твердислов. Множество чудес при жизни совершил Исидор. Однажды во время морской бури явился он одному купцу, которого по жребию за его грехи спустили в воду на простой доске, чтобы облегчить вес тонущего корабля. По молитвам Исидора Бог простил грехи ростовского купца и спас его от морской пучины. Вернувшись в город, купец застал Исидора в своем ивовом шалаше на болоте. В знак благодарности подарил ему золотое кольцо. Однажды в Ростове играли свадьбу. Женился молодой князь Савва Оболенский. Неожиданно в княжеский терем посередине пира стремительно вошел бродяга Исидор. Он направился прямо к жениху, в руках у него было то самое золотое кольцо и странный предмет из веток лозы и сухих листьев. «Вот тебе, княжич, архиерейская шапка!» — прокричал Исидор, вложив в ладонь жениха кольцо и опустив на его голову свой странный венец. Все присутствующие удивились дерзости юродивого, но отпустили его с миром. В тот день больше всех был потрясен молодой князь. Он думал, что впереди долгая и богатая семейная жизнь. Какое тут архиерейство! Через год пророчество Исидора начало исполняться. Молодая жена Саввы неожиданно умерла при родах. Оплакивая утрату, князь принял решение уйти в монахи и постригся в Ферапонтовом монастыре под именем Иосаф. Тем временем юродивый Исидор мирно умер в 1474 году. В то майское утро по всему Ростову распространился запах небывалого благоухания. Жители города пришли на Исидорово болото. В своей хижине из веток мирно лежал почивший юродивый. В тот же день в московском Кремле разрушился построенный на скорую руку Успенский собор. Ростовчане и москвичи тыкали пальцами в небо и говорили: «Не как князь великий чем-то Бога прогневил». Как знать, может, они были и правы. Вскоре горожане осушили болото и над местом захоронения Исидора возвели деревянную церковь в честь Вознесения Господня. В церковь со всей Московии стекались люди, ищущие исцеления, стояли на коленях, молились со слезами на глазах, просили Исидора помочь. На 7-м году от смерти странного юродивого тот самый Иосаф, которому Исидор во время свадьбы надел ивовый венок, стал архиепископом ростовским. Еще через 2 года Иосаф участвовал в избрании новгородского архиепископа. По жребию им становится Геннадий. Долгие годы именно Геннадий и Иосаф будут активно бороться с заговорщиками, угрожавшими жизни Ивана III и Софьи Палеолог. Благословленный на архиепископство юродивым Исидором Твердисловом Иосаф мирно скончается столетним старцем в 1512 году в Ферапонтовом монастыре. В его мертвой руке монахи найдут то самое золотое кольцо, подаренное когда-то ему на свадьбу юродивым. Исидор — первый божий человек, пришедший из Запада, так и останется в истории России тем, кто явится, словно исполняя пророчество о грядущем противостоянии, растянувшемся на многие века русской истории. Глава первая. Между турками и унией. Начало русской геополитики. Вундерваффе бедного Урбана. Жарким летом 1452 года ко двору византийского императора Константина привели странного молодого человека. Его руки были черны, а под левым глазом на бронзово-красном лице чернел небольшой шрам. Молодого человека звали Урбан. Он был родом из венгерской Трансильвании. Урбан мечтал заработать денег, чтобы открыть свое артиллерийское производство. Он положил перед императором чертеж. На бумаге была нарисована огромная пушка. «Сколько ты хочешь за то, чтобы сделать для меня такое орудие?» — спросил Константин. Урбан назвал сумму. «Нет, таких денег у меня нет», — развел руками император. Урбан свернул бумаги и ушел. Через несколько месяцев бедный пушкарь стоял перед турецким султаном Мехмедом II. Султан, увидев чертежи Урбана, всплеснул восторженно руками и предложил сумму в четверо больше, чем пушкарь просил у Константина. Мехмед приказал не жалеть ни пороха, ни денег, ни бронзы. Вскоре у турок появилась самая мощная в мире артиллерия, украшением которой стала 8-метровая мортира, которая могла стрелять полутонными ядрами. Еще через несколько месяцев Вундерваффе Урбана начала обстрел стен Константинополя. Днем, 29 мая 1453 года, артиллерия султана окончательно разбила стены Константинополя. В каменные дыры хлынули полчища османов, в городе началась жуткая резня. В тот момент, когда янычары Мехмеда грабили Константинополь, в далекой провинциальной Москве дьяк по особо важным делам Степан Бородатый получил от тогдашнего правителя, великого князя Василия II Темного, деликатное задание — устранить главного конкурента на московский престол Дмитрия Шемяку. Шемяка — не просто конкурент, он двоюродный брат Василия II, один из наследников московского престола. Пророчество юродивого княжича. Степан Бородатый придумал верный способ — яд. Зелье он передал новгородскому посаднику Исааку Борецкому, а тот, подкупив княжеского повара, насыпал его Шемяке в блюдо из курицы. Незадолго до смерти Дмитрий Шемяка приехал в Клопский монастырь к некоему монаху Михаилу. Этот монах был очень непрост. За ликом Христа ради юродивого скрывалась серьезная биография. По Руси ходили слухи, что он внук самого Дмитрия Донского, а значит, тоже двоюродный брат Шемяки и Василия II. Получается, что монах этот тоже мог бы править или вступить в кровавую схватку, если бы его Господь не уберег. Юродивый напророчил скорую смерть Шемяке. «Михайлушка», — говорил князь Дмитрий, — «бегаю своей вотчины и сбили меня с великого княжения». Просил старца молить Бога, чтобы досягнуть и ему своей вотчины великого княжения. На это Михаил ответил: «Досягнешь и трилакотного гроба». Эх, если бы Шемяка послушался брата-монаха и покаялся, отказавшись от междоусобной грызни. Но все произошло быстро и наверняка. Еще не остыли угли пожара Константинополя, как в Москве Василий II Темный получил важное известие. Люди Бородатого все сделали исправно. Шемяка скончался. На Москве окончательно завершилась последняя феодальная война. Московский слепой князь Василий уже передавал дела своему сыну Ивану, которого прозовут Великим. Молодому Ивану, наследнику Московского царства, предстояло стать основателем новой, уникальной русской империи, не похожей ни на западную католическую, ни на канувшую в лету Византию. Средневековый краш и развратник Папа Римский. Ни у кого в Европе не вызывало сомнений, что турки, разгромив наследников ромеев, уничтожили главного конкурента Запада, Восточную Римскую империю. И с этого момента название свободного мира претендовал Рим католический, а его лидером является Папа Римский. Ватикан на несколько веков станет для Московии не только олицетворением Запада, но и одним из важных геополитических противников. Папа Римский Пий II увидел в захвате Константинополя поле для реализации своих политических амбиций. После падения столицы Византии он задумал новый крестовый поход против неверных. Европе до этого момента он был известен больше как автор самой продаваемой эротической книги середины 15 века «Storia di due amanti» — «Повесть о двух влюбленных». Сюжет ее прост. Некая Лукреция и некий Эвриал встретились на похоронах и именно там очень захотели заняться любовью. Затем, будучи в разлуке, они писали друг другу предельно эротические письма, в которых перечисляли все непотребства, которые они друг с другом хотели бы сделать. Книга стала бестселлером, но вскоре Сильвио Бартоломео Пиколомини, так в миру звали будущего папу, отрекся от грехов молодости и сказал: «Когда видишь женщину, всегда считай, что видишь дьявола». Затем Сильвио сделал духовную карьеру, дойдя по лестнице успеха до престола святого Петра. С тех пор он старается забыть о прошлом и представляет себя великим геополитиком. Крестовый поход, на который никто не пришел. Через несколько недель после коронации в августе 1458 года Пий II созывает общий европейский конгресс для подготовки нового крестового похода против турок. Следующий год проходит в бесплодных внутриевропейских конфликтах и взаимных претензиях. Вспоминая эту бесплодную европейскую дипломатию, папа с сожалением пишет: «Их речи далеки от образа их мыслей. На словах они были за войну с турками, а в душе отвергали ее. Они не принадлежат к тем народам, которые стремятся к подвигам. Более всего они торговцы, природа которых, движимая наживой, сторонится добрых дел, требующих издержек». И действительно, на Монтуанском конгрессе все заботились только о себе. Миланский герцог сказал, что не нужно посылать в Венгрию те войска, которые готовы воевать с ней самой. Франция и Венеция выступили против Неаполя. Немецкий рейхстаг заболтал тему выделения имперских солдат. Планы Пия II рушились, как рушилась, так и не созданная европейская коалиция. Как бы там ни было, крестовый поход не состоялся, а на Западе одновременно проявились два конкурирующих антитурецких проекта. Папский и проект Габсбургов. Две главные антиосманские силы будут активно призывать русских великих князей и самодержцев возглавить гибридную войну против турок, пытаясь заставить Московию воевать до последнего русского. Агент Рали. Как Москва играла против Габсбургов. Провал Монтуанского конгресса привел в движение тайные винтики неформальной дипломатии. Папа Пий II то и дело запрашивал контактов с Василием II. Дело было деликатным. Василий давал понять Ватикану, что он умен и просто так в антиосманский блок влезать не будет. Для налаживания общения между Святым Престолом и молодым русским государством нужен был правильный переговорщик со стороны Московии. И такой человек у московского князя был. В мае 1461 года миланский герцог и командир наемных войск Франческо Сфорца пишет Пию II, кардиналу Таена и своему представителю в Ватикане Аттону Каретта три письма, в которых рекомендует отличного московского переговорщика, некоего Никола Рали. Самого Рали он называет посланцем деспота России. Иллюстриссимус деспотус Руси. Кто такой этот Рали? С какой целью он понадобился Ватикану? Впервые о роде Рали становится известно в 1433 году, когда венецианцы захватывают некоего Иоанна Рали, отряды которого были прокси-наемниками при деспоте Фоме Палеологе. Иоанн Рали активно противостоит воинам-венецианцам на Пелопоннесе. Когда через 15 лет турки будут подходить к Константинополю, то фамилия Рали снова всплывет в исторических документах. Еще один прокси императора Фомы, некий Мануил Рали, командующий албанскими наемниками, в письмах Венецианского сената предстает жестоким грабителем. Третий Рали в записках последнего византийского историка Георгия Сфранзи назван неким Георгием, архонтом в области знаний и действий. Интересно, что уже потерявший всякую власть и статус, находящийся в Италии Фома Палеолог, направляет Георгия Рали к турецкому султану Мехмеду II. Но Георгия до султана даже не допустили. Посадили в тюрьму, чуть не отравили и дали убежать. То есть еще во время правления Василия II люди палеологов были доверенными послами в Ватикан по особо важным делам, например, пытались вести переговоры с людьми султана. В тот самый момент, когда Георгий Рали бежит из турецкого плена, из Москвы от Василия II к Папе Римскому выезжает Никола Рали, про которого в своем письме написал Франческо Сфорца. Никола Рали прибывает с таинственной миссией в Милан, а затем в Ватикан к престолу римского папы. Тайну миссии раскроет в своих бумагах сам Сфорца по делам светлейшего господина деспота России и его земель, так как он терпит немалое разорение от ужаснейшего турка. Выходит, что Иоанн Рали был уполномочен Василием II вести переговоры на турецком треке. В своем тексте Сфорца выдал желаемое за действительное. В отношениях Ватикана и Московии так ничего и не поменялось. Василий II не позволял втягивать себя в западные антитурецкие коалиции. Так зачем же приезжал в Италию Рали? Фряги на Руси. В Италии Николай Рали встречался с Франческо Сфорца и обсуждал отнюдь не геополитические антитурецкие проекты Василия II. Таких проектов у московского князя не было. Герцог Милана, старый лис и коварный интриган Франческо Сфорца прибрал к рукам практически все денежные дела в своем городе. Вероятно, что Николай Рали был послан с заданием найти для Московии приличных денежных мастеров. Василий II понимал, что сильное княжество остро нуждается в независимой чеканке монет. Особенным символом могущества Московии могли стать золотые монеты, которым рады на всех рынках мира при покупке и продаже любых товаров. Василий помнил, что доморощенные денежные преобразования лишь усиливали его врагов. Совсем недавно на Москве свои денежные реформы проводили его дядя Юрий Звенигородский и Дмитрий Шемяка. Мастера, призванные ими из Галича, получили долгожданные контракты, откупы на чеканку серебряных монет. То есть князь платил чеканщикам монет за их важный труд. В итоге, пока боролись между собой наследники Дмитрия Донского, Василий II с братьями Дмитрием Шемякой и Василием Косым, значительная доля серебра покинула Москву, усилив экономику оппозиционных княжеств, особенно Тверского, Псковского и Новгородского. В конце феодальной войны, когда дни последнего противника Василия II Дмитрия Шемяки были сочтены, в московском княжестве уже трудились несколько итальянцев, фрягов, которые делали деньги. В середине 15 века в Москву прибывает монетных дел мастер Джакомо. Он был знаком с Франческо Сфорца. В Москве ему дали русское имя Яков. Так Джакомо стал фрягом, точнее, фрязиным. Сразу после того, как Николай Рали посетил Милан, герцог Франческо Сфорца пишет в январе 1463 года письмо в Москву, где характеризует Джакомо следующим образом. «Кариссимо якобо, монетана монета аури эт аргенти, тотсиус рени иллюстриссими домини альби императорис, дражайшим якобо, чеканщиком золотой и серебряной монеты всего царства славнейшего господина, белого императора». Белым императором в переписке иногда называли московского князя. Русский дипломат, привезший бумагу с этими строками в Милан, захватил с собой и несколько золотых московских монет. Параллельно Джакомо во славу московской монетной системе трудился еще один фряг. Джан Делла Вальпе. Он будет наречен на Руси Иваном Фрязиным. Через несколько лет именно Иван Фрязин станет переговорщиком, который устроит брак сына Василия, будущего Ивана Великого, с Софьей Палеолог. Чеканка собственных московских монет с помощью фрязей ненадолго усилит московское княжество. Через несколько десятков лет в правлении сына Василия II Ивана Великого Запад введет масштабные санкции на поставку серебра и приглашение монетных дел мастеров. Это станет реакцией на масштабные геополитические притязания Ивана III. Уния. Рождение западного глобализма. Молодая Московия, не имевшая в середине 15 века своих геополитических амбиций, становится объектом самого мощного западного глобального проекта. Проекта церковной унии, в которую Запад будет затаскивать Московию несколько веков. Унией тогда называли процесс объединения церквей, конечно же, с явным доминированием католических правил и канонов. За 14 лет до того, как амбициозный пушкарь Урбан отольет свою знаменитую мартиру, разворотившую стены Константинополя, Византия сделает свой первый шаг в пропасть, подпишет с католическим Западом унию. В 30-е годы 15 века турки наступают на Балканах. Константинополь в осаде. Император Иоанн VIII, палеолог, обращается за помощью к папе римскому и делает фатальную ошибку.